Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Здравствуйте, Анатолий. На нашей пестрой суматошной планете США давно уже исполняют полицейскую миссию. Буш был надежным, старательным полицейским. Делал, что мог. Верилось ему. Обама, не вижу в нем ясной, суровой твердости профессионала. Безнравственно читать нотации там, где нужно власть употребить. Вообще-то я расист, и мне тошно видеть, как цивилизация Земли меняет цвет. А что до России, то страшная, может, и окончательная беда России – дураки. Дороги, хляб, варьё, пьянство – оно, конечно, но чванливая державная дурость – беда из бед. Параноики у российского кормила чуть не традиция. Каких только не было, и к сталинской опричнине у народа привычка. Большая беда случилась, когда конопатый уголовник решил по дурости дружить по понятиям с политическим шулером, с кидалой. Да и нынче братаемся мы с людоедами всех мастей. Прикармливаем их в надежде, что не с нас начнут. То, что правят нами чекистские мочилы и воры, перетерпеть можно. Страшно, что олухи дремучие. В этом сегодняшняя безнадега. Артем, Москва. Очень хочется думать, что автор этого письма объявляет себя расистом в запальчивости, правда, неприличной. Ну, а если он действительно расист, то перед нами один из упомянутых им олухов дремучих. Тогда я не хочу понимать, чем эта болезнь отличается от чванливой державной дурости, на которую он так грешит. Письмо из Санкт-Петербурга. В связи с недавним визитом на Украину патриарха Кирилла хотел бы кое-что напомнить нашим слушателям. Хуже всего к святейшему отнеслись в городе Ровно. В Ровенской области на каждую тысячу населения одна христианская община. На каждую тысячу. Общин московского патриархата меньше половины. Это при том, что московских церквей на Западной Украине в советские годы почти не закрывали. Трудно поверить, но около половины всех, повторяю, всех приходов Русской Православной Церкви в мире именно на Западной Украине и находились. На весь Ленинград было оставлено 4 храма, а в Западной Украине в каждом селе. Так что после кончины Совка московскому патриархату там было что терять. В последние годы множатся не только приходы киевского патриархата. Как грибы после дождя растут протестантские общины. Каждая третья община, продолжает автор, протестантская, каждая четвертая киевского патриархата. Как-то мне довелось посетить службу в баптистской церкви. Один прихожанин спросил пастора: «Брат, вот вы говорите, что надо быть примером окружающим, а сами зимой без шапки ходите». На что пастор ответил: «Вы знаете, брат, что у меня 6 человек детей, поэтому на шапку у меня денег нет». При этом общиной только что был закончен огромный дом молитвы, а пастор, отвечавший за стройку, ходит на службу пешком и без шапки, только с Библией в руке. И как рядом с ним выглядит патриарх Кирилл с его проповедью христианского воздержания и при часах за 30 тысяч евро на левой руке. Гаврильчук Богдан, Санкт-Петербург. Спасибо за письмо, Богдан. В политике советской власти было немало непостижимого для настоящего советского человека. Точно так же много непостижимого для современного русского человека в политике нынешней Москвы. Что было непостижимым тогда? Советская власть считала религию, всякую религию, злом, священнослужителей паразитами, церкви ненужными сооружениями. Но Западную Украину заселила православными попами, большинство из которых служили не Богу, а ей, власти. Дело в том, что в досоветское время там преобладала греко-католическая церковь. Она подчинялась папе римскому. Решено было искоренить не просто ее, а европейский дух, в той мере, в какой он проник туда вместе с Западной церковью. Тут и пригодилось московское православие. Понятно, что как только советской власти не стало, приходом взгляды московского патриархата стали рассыпаться. Это как в хозяйственной жизни. Если завод или коровник появился на свет по воле начальства, а не рынка, он исчезнет, как только начальство перестанет его содержать. Своими соками такой организм существовать не может. Это объективный экономический закон. Некоторые слушатели жалуются нам. Был такой большой коровник, а теперь стоит пустой. Его растаскивают по кирпичику. Московское православие держалось в Западной Украине на советских штыках. Не стало штыков, и люди стали возвращаться в свою прежнюю веру. А патриарх Кирилл возмущается, его де церковь вытесняют оттуда силой. Одновременно порицает советскую безбожную власть. И это непостижимо для неиспорченного русского человека. Пишет господин Закревский: «Скандал, Анатолий Иванович, форменный скандал. Ваш пан Остапенко это безжалостно выразил, когда предложил нам, русским, прикинуть, сколько стран признали за истекший год Абхазию и Южную Осетию. Мне хватает одного пальца – Никарагуа, не считая России». А Лукашенко в годовщину этого события напомнил своим гражданам, что те из них, кому хочется съездить в Абхазию или Южную Осетию, должны обращаться в грузинское консульство, поскольку эти территории являются частью Грузии, с которой у батьки обычные дипломатические отношения. Я, гражданин России, испытываю чувство унижения. Унизили меня не Грузия, не Белоруссия, а Путин с Медведевым. Я хотел бы спросить их, продолжает автор, как они себя чувствуют, будучи униженными еще больше, чем я. Вы, господин Путин, Медведев и ваши средства массовой информации, говорите мне, что подняли Россию с колен, что мир теперь считается с Россией, а он плюет на нее. И виноваты в этом вы, и только вы двое, Путин и Медведев, не считая, конечно, сотни миллионов таких, как я. Мир на вас плюет, а вы с нами даже не утираетесь, делая вид, что это Божья роса. Закревский Сергей Ильич. Приветствую вас, Сергей Ильич. Без упоминания сотни миллионов ваше письмо было бы далековато от истины. Россия стала жертвой самовозвеличивания. Подтолкнул ее к этому Путин, но она рада была обманываться. Печально знаете что, Сергей Ильич? Мания величия сменится на свою противоположность. Явится самоуничижение. Хрен редки не слаще. А самоуничижение опять вызовет самовозвеличивание. И здравым людям ничего не останется, как восклицать: «Скучно жить на этом свете, господа». Вы написали, что для подсчета стран, признавших Южную Осетию и Абхазию, вам хватило одного пальца. На самом деле вы могли бы обойтись и половиной пальца. Их признал только вождь Никарагуа, а парламент этой страны нет, еще, кажется, не признал. Из Николаева пишет господин Чумак: 20 лет назад Советский Союз вывел свою армию из Афганистана, оставив там убитых ею миллион афганцев и не знаю сколько тысяч своих. А теперь смотрите, что делается в связи с этой годовщиной в демократической, независимой Украине. В лучших традициях геббельсовской пропаганды агрессоров называют воинами-интернационалистами. В школах устанавливают доски с именами погибших при исполнении интернационального долга. Трудно себе представить в какой-нибудь немецкой школе надпись: «Выпускник такого-то года, истинный ариец, погиб под Москвой в 41-м году, защищая Рейх». Более того, нашим воинам-интернационалистам послушают 20-летие их бегства из Афганистана, бесплатно выдаются квартиры. Кто-нибудь помнит, что съезд народных депутатов СССР в 89-м году принял резолюцию, что ввод войск в Афганистан заслуживает политического и морального осуждения? Уши вянут от аргументов типа «они не виноваты, их послали». Так, но за что почести? Часто упоминают, что каждый пятый из погибших в Афганистане советских солдат был украинец. Логично вывести, что на совести украинцев, в свою очередь, пятая часть погибших афганцев – 200 тысяч человек. Оставшиеся в живых наши интернационалисты не только не каются, но требуют льгот и бесплатных квартир от власти, которая не имеет никакого отношения к той, которая посылала их на войну. И вот ужас, Анатолий Иванович, безбожный, постсоветский украинский политический класс идет им навстречу, потому что они, видите ли, электорат, то есть лакомый кусок. В моем городе Николаеве гордятся еще и победой над врангелевцами под Сивашом. Ну что же это такое? Неужели мы так никогда и не поймем, что настоящий христианин должен просить прощения? С уважением, И. Чумак, город Николаев. Вы не сказали, господин Чумак, всей правды. Украинцы, как известно, хорошие служаки. Так что вполне можно допустить, что на их совести не пятая часть погибших афганцев, а больше. Я не сделал бы это уточнение, если бы сам не был украинцем, чистым, чистокровным. Мерзкие слова, если вдуматься. Я употребляю их только потому, что особый случай. Вообще же о чистоте кровей пристало упоминать разве что при обсуждении собак и лошадей. Следующее письмо. Собирался написать вам раньше, да не имел ориентира в происходящем. Потом ориентир появился, а теперь и проявился. Еры взвалили на себя бремя власти и хотят тащить одни, пусть волокут. Ерами автор называет партию «Единая Россия», единороссов. «Это бремя их в скорости придавит», — продолжает он. «А после того, как они издадут последний писк, перед остальными сразу же встанут все проблемы в полный рост, и перекладывать их решения будет не на кого». Это отсутствие жилья, низкая зарплата, нищенские пенсии, плохое здравоохранение, опасная милиция, а также низкий уровень демократии. В основе всего этого низкая производительность труда. Тот уровень демократии, который был принят в 90-е годы, был завышен относительно производительности труда, вот и упал. Нам нужен такой демократ у власти, который бы прямо сказал народу, что при этой производительности у нас никогда не будет ни пристойного жилья, ни здравоохранения, ни хороших зарплат, и надо не рычать на Запад, а закатать рукава и научиться у него работать. Выборы у нас и вправду малоэффективны, да и затратны, и жульничества полно, продолжает этот слушатель. А ведь при современной науке и технике это все нетрудно исправить. Надо разработать специальные логические задачи и тесты, и пусть претенденты в управленцы в течение 2-3 дней отвечают, и снимать их на видео, и к детектору лжи подключить, чтобы было видно, где врет. Результаты компьютер пусть передает в СМИ. Компьютер же зачислит его в резерв управленцев. А чтобы действующие управленцы не кисли, пусть и они ежегодно подвергаются такому испытанию. Кто не выдержал, тому компьютер пожелает удачи и попрощается с ним, а резервист получит вызов на его место. А чтобы от этого мероприятия был и доход государству, пусть за экзамен каждый платит 1015-20. Помещение с компьютером опечатать и поставить на сигнализацию. Ну и чтоб без пароля никому не входить. Теперь до свидания. Начал человек за здравие, а кончил за упокой. Сам же написал, что надо не мудрить, а учиться у Запада, и сразу после этого не удержался таки, изобрел свое, особое, небывалое. Еще ни одной демократической запятой как следует не переняли, а уже исправляем и улучшаем все демократическое писание. Это деревня, друзья. Очень еще много деревни в русской душе. Деревня всегда и везде рождает два отношения к жизни. Одно. Не надо ничего нового. Науки и техники, все городское от лукавого. Другое. Не надо ничего старого, даешь все новое, пусть творит чудеса наука и техника. Правда, под моим деревенского грамотея руководством. Особенно такие люди любят изобретать доходы государству, большие общественники. Их гениально изобразил Андрей Платонов. Анатолий Иванович, пишет господин Бекетов из Воронежа. Я лично пойду с кружкой по Руси Великой собирать мелочь на ваш памятник, если услышу от вас хотя бы одно, совершенно непредвзятое от начала до конца, рассуждение о нашей паре, о Путине и Медведеве. Ведь не изверги же они, а что касается их экономической политики, то даже такой авторитет, как Гайдар, признает, что они принимают в основном правильные решения, хотя и с опозданием в 6-9 месяцев. Он, правда, считает, что для обеспечения светлого будущего они должны немедленно отменить цензуру на телевидении и начать мощное, глубоко эшелонированное, рассчитанное на годы, наступление на коррупцию, а также реформировать правоохранительную систему. Ну что ж, господин Бекетов, я попробую сказать в защиту Путина все, что только можно сказать. И не только потому, что мне хочется торчать где-нибудь памятником, а потому что надо же когда-то. Ну, прежде всего, если Путин уйдет сегодня в отставку, Медведев не станет автоматически хозяином положения. Он должен будет попытаться утвердить себя в этом качестве, а получится ли, неизвестно. Самая большая забота Путина сегодня – Медведев. Путин не может стушеваться, не говоря уже о том, чтобы покинуть премьерский пост, пока Медведев не войдет в силу, а он не входит, не получается у него. Путин предоставил ему шанс, это все, что он мог сделать для него и для страны. Риск был, неизвестно было, использует ли Медведев этот шанс. Риск был большой, но не такой большой, какой таился в честных парламентских и президентских выборах. Честные парламентские и президентские выборы привели бы к власти кого угодно, только не демократов. Тут ясность была и остается полная. Напомню слушателям, что по просьбе господина Бекетова из Воронежа я рассуждаю как сторонник Путина, входящий в его положение. Путин до дрожи боится, что страна пойдет в разнос. Он боится этого уже 10 лет. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Со стороны легко вопрошать беспощадным голосом: «Ты зачем взнуздал телевидение и заточил Ходорковского?» А вы поставьте себя на место Путина. Он только приступил к работе, еще ничего не сделал, ни плохого, ни хорошего, а НТВ уже обозвало его крошкой Цахисом. Страшное оскорбление. Хозяин НТВ дал понять, что будет его мочить, пока не замочит. Это значит, что у Путина в стране не было бы никакого авторитета, и что было бы со страной, президента которой никто не боится, тем более, что тут вылез Ходорковский. В его лице Путин столкнулся с таким явлением, с каким не сталкивался ни один правитель в истории России. Самый богатый человек в стране, молодой, полный силы и азарта, окруженный блестящими соратниками, заявил, что со всеми потрохами, со всем своим бизнесом отделяется от власти, явочным порядком осуществляет то, что записано в Конституции. На деле это было бы не просто отделение бизнеса от власти, а перехват власти бизнесом, потому что кому бы оказался нужен президент Путин буквально через несколько недель? К примеру Ходорковского последовали бы остальные олигархи, большие и малые, а это публика, для которой нет ничего святого. Россия погрузилась бы не в демократию, а в хаос. Думаю, я могу не продолжать, господин Бекетов. Если вы довольны моей речью в защиту Путина, скажу, напрасно довольны. Во-первых, трус не играет в хоккей. Во-вторых, трусость не может служить оправданием противоправных деяний и установлений, таких, в частности, как цензура. Цензура, причем самая подлая, тайная. Это из тягчайших противоправных установлений. Цензура ведь не просто подрывает конституционный строй, она меняет его коренным образом, плюс на минус. Добавьте и выборы без выбора. Так что путинизм противоправен от А до Я. Именно это надо сказать во первых строках. А потом уже рассуждать, годится он или не годится, да чем вызван, да может ли быть оправдан. Читаю из письма господина Баринова. «Уважаемый Анатолий Иванович, особенно меня порадовали письма и ваши размышления на мусорологические темы. Я давно собираюсь основать эту науку, да все не определюсь с названием. От корня на греческом как-то нехорошо звучит, от латинского не те ассоциации навевает. Пусть будет мусорологией». Вы, а также многие слушатели, внесли значительный вклад в практическую и теоретическую мусорологию, исследовали национальные и местечковые аспекты мусорологических проблем, Хорошо, что у вас даже оппоненты появились, мол, это Европа вшивая, а мы не кочевники. Да в мусорологическом отношении мы хуже кочевников. Те не осознавали, что делали, а мы все понимаем и все равно свинячим. С приветом, Баринов. По моим наблюдениям, дело обстоит не совсем так, как пишет этот слушатель. В том-то и дело, что подавляющее большинство тех, кто живет в мусоре, не понимает этого. Если сказать совсем точно, не думают об этом, не задумываются, что можно жить иначе, даже в российских условиях, при российской бедности и бесправии. А когда задумаются, то одни злятся неизвестно на кого, другие сходят с ума, третьи пишут на радио «Свобода». И очень мало кто делает практические выводы, пробует хоть чуть-чуть изменить свою жизнь. Тему продолжает и развивает следующее маленькое, но очень серьезное, на мой взгляд, письмо. «Уважаемый Анатолий, меня резанула одна ваша реплика. Попробую пересказать, искать ваш текст хлопотно. Мол, то-то и то-то так же естественно, как ежедневная смена белья современным цивилизованным человеком. Между 45-м и 59-м годами только полтора года у меня было жилье с водопроводом. Думаю, что в России и Украине по сей день так и хуже живет огромная часть населения. В отношении таких людей ваше сравнение бестактно. Искренне желаю, чтобы уважаемые мною ведущие избегали ляпов. Виктор Водкин». Спасибо за письмо, Виктор. Я ждал его, был уверен, что кто-нибудь сделает мне замечание, если не отругает. Я колебался, прежде чем произнес те слова. Почему решился произнести? Показалось, что люди должны понять, что сказанное касается прежде всего тех, кто живет с водопроводом и двумя кранами для холодной воды и для горячей. И все равно, как следует, моется и меняет белье от случая к случаю. Это первое. И второе. Чтобы каждый день мыться с головы до ног и менять белье, нужно очень мало воды, поразительно мало. Это знает каждый. В крайнем случае можно обойтись намоченным полотенцем или тряпкой, если нет полотенца. И достаточно даже двух комплектов белья. Один комплект постирал всех делов на пару минут и повесил сушиться, другой надел. Я с детства знал таких людей в своем селе. Такой была моя тетка Наталка, ее звали Наталочка Чистюля. Такой была моя сестра Маруся, доярка. Знал одного такого мужика у нас в селе, его сын, между прочим, стал врачом. Но таких очень мало, это надо признать. Их мало среди вполне обеспеченных городских жителей. Долгое время, кстати, русские были чистоплотнее немцев, французов, других западных народов. Пушкин отмечает: русский мужик каждую неделю ходит в баню и меняет рубаху. Европейский крестьянин в это время не мылся годами. У русских ратников было заведено одевать чистые рубахи перед смертным боем. «Я вообще-то живу на Украине», — следующее письмо. «Она уже почти 20 лет считается независимой. Только не понимаю, в чем она заключается, эта независимость. У нас хотя и пытаются привить в школах украинский язык, но существует он по селам, и человек, приехавший из села, в городе как будто иностранец. У нас все тоже российское телевидение. Если существуют так называемые украинские телеканалы, то они теми занимаются, что ретранслируют российские телепередачи. Однажды мне не спалось, и я просмотрела один канал СТБ до ночи. Так там действительно передачи были с украинскими героями, но только после 12 ночи. Снимаются украинские телесериалы только на русском языке с субтитрами, и обязательно герои курсируют из Киева в Москву. Прилавки заполонила литература детективного характера русской тематики. И, конечно же, для молодежи старается русское радио, о котором я просто не могу ничего без простонародных слов сказать. Так что, если уж дело дойдет до отстаивание суверенных интересов, я не знаю, что будет. Народ так искусно смешивали все 300 лет. Не 300, скажу автору этого письма, а все 350. Причем последние 50 лет смешение шло особенно быстро и глубоко. И не смешение, а нечто намного более серьезное. И в одностороннем порядке шло обрусение украинцев. И роль власти, сознательной русификаторской, имперской политики Москвы была огромной и остается огромной. Но сводить все к ней, винить во всем жестокое московское и, разумеется, продажное украинское начальство, по-моему, нельзя. Нельзя этого делать, когда речь идет о 3,5 столетиях. Когда речь идет о таких отрезках времени и о таких массах людей, то говорить надо не о чьей-то вине, а о судьбе. Или не только о вине, не только о злом мастерстве коварных смешивателей, а и о тех, кто смешивался и очень легко, охотно, безмятежно смешивался. Венгры вон не смешались с австрийцами, и чехи с теми же австрийцами не смешались. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградская, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте svoboda.news.ru.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все происшедшее – это выход на запредельные режимы работы самого.
Влад Мойки произвел сдейте взрывное самодельное устройство
террористами. Каким-то влиятельным силам очень не хочется, чтобы яблоко сохранилось.
Наилучший выбор – копаться в прошлом для того, чтобы использовать историческую память против своих.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.